Всем привет! Вы слушаете новый выпуск Андера подкаста. Меня зовут Ярослав.
А меня Никита, и добро пожаловать!
В Андера подкаст мы обсуждаем, разбираем и пытаемся понять вещи, темы, события и истории людей. Подкаст устроен так. Один выпуск, одна тема. Примеры тем. Отношения между людьми, сервисы доставки еды, пандемии прошлого, криптовалюты, особенности жизни в Европе по опыту одного из ведущих. В этом выпуске мы поговорим о Даркнете и разных слоях интернета. Как до них добраться, что в них есть такого, чего нет в привычном всем интернете, как это все работает, а также коротко пройдемся по темам. Никит, у нас есть что обсудить сегодня для разгона?
Я бы сказал, за последнюю неделю у нас не происходило ничего. У вас были выходные, да, я так понимаю. Отдыхали от работы, все было закрыто.
Да, это правда. У нас действительно получилась трехдневная рабочая неделя. Ну, у большинства, да, не считая там медработников и прочее. В моем случае я поработал 3 дня, потом дома несколько раз проверял рабочую почту. Но глобально, да, 4 выходных на этой неделе. Занимался делами по дому, свои вопросы решал.
Хотел сказать, круто, круто быть вами, хотя, наверное, это звучит так себе в контексте того, что у вас там сейчас цифры зашкаливают немножечко. Просто я тоже хотел 4 выходных, честно говоря.
Слушай, а какие вот у вас самые в Германии, может быть, в индустрии, есть время, кроме, не знаю, январских, там, новогодних праздников, когда вот прям 3-4 дня выходных на неделе?
3-4 дня выходных на неделе, только если у тебя выходной день выпадает на понедельник и на пятницу. Так просто не бывает. У них еще это всегда называется «verlängertes Wochenende», типа удлиненные выходные, это если у тебя в пятницу выходной или в понедельник. Так что нет, тут такого особо нет. Здесь-то и праздников сильно меньше, чем у нас. Даже если не трогать коронавирусную пандемию, где вводятся выходные дни и праздники просто вот так вот из ниоткуда. Праздников не так много.
Слушай, а вот и тема для разгона появилась небольшая. Давай по порядку. Майских нету праздников, такое, как у нас.
День рабочего 1 мая есть.
Он выходной?
Он выходной, да. На 1 мая, я тебе скажу такое, происходит всякая дичь во всяких богатых районах, особенно... Там, где я сейчас живу, город, который очень левый в плане экономически левый, политически левый. Там вот очень много всяких левых активистов, радикалов и так далее, которые любят на 1 мая, знаешь, магазины покрошить, на Икею напасть, антикорпорейшнл всякие устраивают против корпораций. И здесь на 1 мая реально стабильно всякая жесть происходит. Начинаются протесты в честь 1 мая против злых капиталистов. Ты можешь спокойно вечером увидеть, как они начнут крошить магазины, полиция начнет с ними долбиться. У меня просто друг живет прямо в центре, он мне на 1 мая прискидывал такие видосы, у него прям под окном толпы месились полицейские с этими протестующими. Это на 1 мая происходит здесь достаточно стабильно. На 1 мая постоянно какая-то движуха. Постоянно какие-то звуки петард взрываются. Это майский праздник, так сказать.
Так, хорошо. Летом у нас что там, 12 июня, ну понятно, почему у вас не будет этого праздника. Ноябрьские праздники-то тоже связаны с этим. А всякие там 8 марта, 23 февраля, государственный какой-нибудь праздник, типа День Германии.
Здесь очень много религиозных праздников. Есть одна такая вещь, которая в Германии по сравнению с Россией, ну, очень напрягает и бесит. У них же все эти их земли, Бундесленда, это как штаты в США, и у каждой свои праздники. Особенно, когда доходит до религиозных праздников. Одна земля больше католическая, другая больше протестантская. И вот тут может спокойно вообще быть. Ты открываешь просто свой календарь, и у тебя реально каждую неделю какой-то праздник, но в твоей земле его никто не празднует. Он у тебя стоит в календаре, потому что Apple его тебе туда занес. Но на самом деле этот праздник как бы у тебя не празднуется. И таких праздников до хрена. Здесь, конечно, 3 праздника. Рождественские праздники есть, всякие сочельники, Новый год, 1 января, как и везде, это праздник, День Вознесения Марии, тоже праздник.
Никит, а Октоберфест?
Октоберфест это не праздник, это просто фестиваль, который начинается по всей стране и идет. Это не праздник.
Надо будет сделать выпуск по Октоберфест. Какую-нибудь интересную историю во время одного из фестивалей Октоберфест. Я уверен, что есть.
У меня у самого есть. Здесь есть еще вот национальный праздник, это День Единения Германии 3 октября. То есть вот если опустить все праздники религиозные, то такой как бы исторический, политический праздник реально единственный. Это День Единения Германии. Ну еще День Работника, вот, Labor Day 1 мая. А так, День Единения Германии 3 октября. Обычно крутят по телевизору здесь всякие фильмы, типа про Восточную Германию, что-нибудь про стену берлинскую. Я один раз даже в этот день в Берлине был, и было очень клево. Это было в 2019 году. 30 лет с момента падения Берлинской стены, и они это праздновали, это был как юбилейный у них был праздник, они везде были всякие декорации такие, напоминающие о Берлинской стене. Наверное, самое мощное было, они такую типа сделали голограмму возле Бранденбургских ворот в Берлине, как будто перед воротами стена стоит. И на воротах проецировался типа военный, который эту стену охраняет, потом на воротах проецировался кто-то, кто сидит на стене, когда стену перелезали. В общем, очень много было всяких крутых представлений к 30-летию падения Берлинской стены. Это все праздники, что здесь есть. Здесь особо так много праздников нет. А, Хэллоуин, по-моему, если выпадет на какой-нибудь день недели, вот тогда он тоже нерабочим становится. То есть вот праздник в России и праздник здесь – это две разные вещи. Что в России у тебя работы нет, но при этом все как-то открыто, какие-то мероприятия. Здесь, блин, сам понимаешь, все закрыто, все либо в церкви, либо дома. И здесь праздник – это как воскресенье любое. Воскресенье здесь – это, ну, такой, да, очень-очень скучный день.
Окей, я тебя понял. Ну, слушай, кстати, вот да, мы как-то темы для разгона не было, сейчас так поболтали, вот даже тему одну взяли. Нет, серьезно, надо будет как-то копнуть в Октоберфест и поискать какие-нибудь ураганные истории. Наверняка есть. Заснул в Берлине, очнулся в другой стране. Ладно, ну что, давай переходить к основной теме?
Да, давай. От веселых разговоров про Октоберфест и праздники к мрачной теме киберкриминала и преступности в интернете.
Сегодня речь пойдет про Даркнет и все с ним связанное. Но, Никит, давай для начала ведем переменные, так сказать, чтобы нам и слушателям было проще понимать устройство Даркнета и о чем вообще пойдет речь. Что стоит понимать, прежде чем мы окунемся в детали Даркнета и всего с ним связанного? Во-первых, весь интернет можно условно разделить на три сегмента. Surface Web, то, что на поверхности, и то, что видно всем в любом браузере. YouTube, сайты новостных изданий, соцсети, вот это вот все. Почти все, чем мы и вы привыкли пользоваться на ежедневной основе. За Surface Web идет Deep Web. Это тоже часть интернета и сервисов в нем, которая доступна обычным пользователям, но уже с ограничениями. То есть сайты и сервисы, на которые нельзя перейти при поиске в Google или просто имея ссылку. Это, например, личные кабинеты банков, документы Google с закрытым доступом, вот хороший пример. А вот за Deep Web идет уже Darknet. Так сказать, недоступная часть интернета для простого обывателя. Никит, расскажи, пожалуйста, чем отличается Даркнет от Deep Web и поверхности, и вообще какое там устройство, почему он такой недоступный?
Если вкратце и достаточно просто, на самом деле отличается-то он мало чем, но вопрос заключается в том, так как вот именно в Даркнете находится большой сегмент незарегистрированных, нелегальных страниц, их не охватывают общие браузеры, которые мы привыкли использовать, они не занесены в реестры всяких доменов и так далее, которые вы заходите на YouTube, он там youtube.com. Зарегистрированный официальный домен у страниц в Даркнете такого нет. Поэтому в них нельзя попасть через Google, в них нельзя попасть через Яндекс, в них нельзя попасть через Safari, через Firefox, через все это нельзя туда попасть.
Все-таки уточни, пожалуйста, про техническое устройство Даркнета. То есть есть какие-то категории доменов, которые не индексируются поисковиками, браузеры их не видят или видят, но специально не выдают. Что такого в устройстве вот этих сайтов, да, в Даркнете, что не делает их видимыми для поисковых систем?
Во-первых, должен понимать, что как работает интернет. Интернет, по сути, связь между серверами и компьютерами по всему миру. Ты можешь собрать себе маленький сервер, на нем запустить какой-то сайт, и все, этот сайт будет, по сути, работать. Если ты хочешь, чтобы он отображался во всяких там Google Chrome и так далее, его надо типа официально регистрировать, чтобы у него был домен .ru, .com, .edu, .ini. Это все как бы официальные домены.
Чтобы на нем было больше одного пользователя.
Но ты можешь также его не регистрировать. Понимаешь, этот адрес будет для браузеров, ну, недоступен. Ссылки на сайты, они работают как телефонный номер. У тебя есть телефонный номер плюс 7. Телефонный, как бы, рутинг, он находит через плюс 7, что звонок идет в Россию. Потом идет дальше номер, и так он находит твой телефон и звонит тебе. То же самое с сайтами. То есть у тебя вот com или .ru, он сначала понимает, где находится вот этот IP-адрес территориально в стране. Потом там имя домена, не знаю, yandex.ru. Если у тебя не будет как бы это зарегистрировано, он не сможет это физически найти. Он не сможет это найти через браузер. На любой сайт, конечно, все равно можно получить доступ через IP-адрес. То есть как бы любой сайт, как google.com, можно также всегда на него дойти. Ты, наверное, видел сайты, где HTTP написано, а потом идут цифры. Это как бы доступ к сайту через его IP-адрес. Так тоже можно. Вот в этом-то и интерес, что любой сайт в Даркнете, он как бы не зарегистрирован, не занесен во все эти официальные реестры, он на официальных всяких хостингах не лежит и не обрабатывается. Он где-то у кого-то дома стоит, знаешь, потому что это все-таки в большинстве своем то, что в Даркнете там крутится, это уже всякие криминалы. То есть не совсем легально уже все, что там крутится. И чтобы до них добраться, нужен специальный рутинг, не специфицированный как Google Chrome или Safari. Для этого используют, например, вот браузер Tor. Вот сейчас мы по нему с тобой поговорим. Но это специальный такой браузер с идеей для того, чтобы человек был как можно более анонимен в использовании своей сети. Ну вот, например, такие браузеры типа Tor и позволяют в глобальной сети находить страницы, которые в этих официальных регистрах не находятся.
То есть смотри, я правильно понимаю, обычный интернет это как вот есть зал, я просто открываю дверь из другой комнаты, я вхожу в этот зал и типа давай, welcome, заходи, пользуйся, там разные подсеки. А Darknet это что-то вроде, мне чтобы попасть из одной комнаты в другую, мне нужно, чтобы мне открыли туннель. Если он открыт, я войду. Если нет, то в него никак ты не попадешь, даже если ты знаешь, что там есть та самая комната. Тебе нужно вот устройство, в данном случае не устройство, да, браузер, которое будет уметь, что ли, считывать, работать вот эти самые незарегистрированные домены, работать по другим каналам и частотам, грубо говоря.
Аналогия понятна. Я очень не люблю быть занудным, но надо как бы понимать, что ты просто говоришь такую фразу, как часть интернета. Нет, понимаешь, интернет это как бы технология, позволяющая связывать компьютеры друг с другом. Даркнет это и есть интернет. Просто в этой технологии есть какие-то официальные ограничения и есть, по сути, выстроенные сети официальные для сайтов, в которые ты можешь спокойно зайти. Потому что как работает интернет на самом деле? Ты там со своего компьютера вбиваешь адрес, еще раз yandex.ru, на сервере лежит Яндекс сайт, который они вот обрабатывают, и он тебе ответ присылает просто, по сути, эту страницу. Это абсолютно так же работает с Даркнетом, просто официальные браузеры, они не имеют доступа к этим страницам, не станут их даже, наверное, я точно вот технологию не знаю, но, по-моему, они даже не станут искать их, если адрес такой непонятный. Если нету окончания официального, такого типа com.ru, это, по сути, есть как бы дверь в нормальный мир. И вот эти браузеры, типа Chrome и Firefox, они даже искать не станут. Попробуй как-нибудь сайт вбить с каким-нибудь типа окончанием touch.onion, он тебе скажет, что типа я такое найти не могу. Аналогия на самом деле правильная, что есть страницы, которые как открытая дверь, и в них, конечно, тоже есть подраздел типа Deep Web, для которого тебе нужен ключ, то бишь там авторизация и так далее. А есть страницы, которые как гребаный подвал. Дверь, в которой стоит за шкафом, шкаф надо подвинуть, не очень легально в эту комнату попадать.
То есть смотри, по сути, Tor-браузер умеет просто работать с такого рода вот сайтами, которые устроены таким образом, да, вот с доменами такого рода. Он просто умеет это делать, а те не умеют. То есть Tor, мы сделали браузер, который будет работать с незарегистрированными, неофициальными доменами, с заведомо понятно, что не самым публичным контентом. Он просто так настроен. Нету какой-то магии или там сверхотличия других цивилизаций. Это просто по-другому настроено, грубо говоря, устройство для приема, не знаю, и поиска, соответственно.
Tor это, по сути, специальный браузер, во-первых, кстати, разработанный тоже армией США, по-моему, там в него вкладывали деньги.
Да-да-да, все верно. Военные США.
Идея заключается в том, что, как мы уже сказали, что все официальные сайты, они заиндексированы для всяких вот хромов и так далее, Safari, а неофициальные сайты нет. Но Tor-браузер, он предлагает такую свою собственную возможность шифрования поиска. Сайты, которые в Даркнете доступны через Tor, они тоже, по сути, зашифрованы этим способом шифрования. И тогда, по сути, происходит, можно сказать, возможность их для браузера Tor тоже индексировать. То есть вот у нас есть официальные сайты для Google Chrome, да, которые в поисковике, то есть официально занесены, могут быть найдены. И для этого Tor, за счет этого шифрования, тоже существуют сайты, которые он тоже может находить.
Да, грубо говоря, есть зашифрованные сайты, которые недоступны просто так в обычных браузерах типа Chrome. Tor, как браузер, хранит в себе, грубо говоря, ключ к тому, чтобы находить и открывать эти сайты, и поэтому он является тем самым точкой входа. Не он только, да, это один из, да, возможностей войти в Darknet. Ты берешь Tor, у тебя появляется ключ к тому, чтобы найти и войти на сайты, которые находятся в Даркнете, которые работают на прием только к тому, кто обладает этим ключом.
Ну, примерно так. Tor обладает, по сути, своей собственной, можно сказать, уникальной технологией шифровизации. Чисто теоретически можно и через Google Chrome попасть на сайты Даркнета, но для этого надо как бы скачивать всякие плагины, которые позволяют Google Chrome тоже этой шифровизацией пользоваться. Ну, конечно, это самоубийство этим заниматься, потому что Google Chrome всю вашу информацию хранит, никакой анонимности нет, и вас там сразу и правительство, так и Google, так и бандиты все вычислят сразу. Ни в коем случае этого не делать. Надо понимать, что попадать в Darknet, если вы уж хотите на свой собственный страх и риск, вообще там делать нечего, не надо туда идти, ни в коем случае. Если уж прям совсем чешется одно место и хочется посмотреть, то только через то.
Смотри, мы еще поговорим по поводу, да, того, то есть входить на свой страх и риск и что там можно найти. Но вот скажи, ты сейчас говоришь, если вы уж хотите заходить в Darknet, то делать это не через Chrome, потому что он сольет все ваши данные. Если мы говорим про вход в Darknet, то подразумеваем, что пользователь будет серфить интернет как бы анонимно, по большей части. Можешь сказать вот с этой стороны подробнее, то есть как Tor делает использование интернета анонимнее, или что он сливает, что не сливает и так далее. То есть про анонимную сторону вопроса. В чем отличие Tor от привычных всем браузеров?
Если вы загуглите Tor, то вы увидите значок, логотип луковицы, это как бы логотип Tor. Идея как бы заключается в том, что теоретически технология, которой происходит шифрование ваших данных, она использует такую технологию, можно сказать, слоев, как у луковицы. В чем эта идея заключается? В обычном интернете вы посылаете свой запрос на сайт, сайт отправляет вам ответ по вашему IP-адресу. Через VPN вы отправляете этот запрос на один компьютер, этот компьютер отправляет туда, куда вам надо, и вот так вот через одного посредника вам возвращается ответ. В Tor этих слоев VPN-а 3. Я не знаю, существуют ли сейчас технологии, я думаю, уже существуют, которые могут как-то отследить, найти закономерности в активности. Но по сути Tor является настолько безопасным, потому что там 3 слоя VPN. Сначала вы отправляете запрос на один компьютер, потом с этого компьютера зашифрованная информация отправляется на второй компьютер. Второй компьютер информацию расшифровывает, то есть он знает, что запрос идет с компьютера номер А. Вот вы отправили с вашего компьютера на компьютер номер А запрос, компьютер номер А отправил его на компьютер номер Б. Компьютер номер Б про вас уже ничего не знает, знает только, что от компьютера номер А пришел запрос. Вот он шифрует его и отправляет его на компьютер номер С. И уже компьютер номер С отправляет запрос на сайт, который вам нужен. 3 слоя VPN, можно сказать, и шифрование, которые позволяют ваши данные, ваше местоположение и так далее полностью зашифровать. Если вы, например, даже будете когда-нибудь пользоваться браузером Tor, даже если вы хотите через Tor браузер зайти на обычный сайт, не даркнетовский, любой, YouTube хотя бы, вы можете потом открыть свои настройки и посмотреть. Очень интересный факт. Каждый раз на каждом сайте, на котором вы находитесь, у вас разный IP-адрес. Есть такие плагины, которые позволяют по IP-адресу смотреть страну, в которой вы находитесь. У нас будет написано там, не знаю, Россия, или у меня Германия. В общем, если вы будете пользоваться Тором, у вас с каждым запросом странички будет новый флаг стоять там. То Азербайджан, то Америка, то еще что-то. То есть вот поэтому оно так работает, что, по сути, ваши данные, они зашифрованы так, что на момент, когда вы уже лазите по страничке, ваши данные там переработаны, перешифрованы так, что отследить их практически невозможно. Однако, не советую там никому ничего приобретать, но люди, которые там что-то приобретали, они все говорят, что когда покупают там что-то, пользуются всегда только что созданным имейлом. То есть никаких данных там ни в коем случае не оставлять, потому что очень может плохо потом это все обернуться. Сейчас мы еще с Ярославом поговорим о том, какие меры предосторожности, даже физические уже, не то что технические, надо предпринимать, чтобы там не попасться по полной программе. Чтобы там не попасться не с точки зрения властям, а именно не попасться бандитам и хакерам.
То есть Tor тебя как бы ведет таким извилистым путем к нужным страницам, которые без того не индексируются обычными браузерами, и как бы запутывает путь, если я это все правильно понял. Так, ты уже предостерег пользователя от всего, давай расскажем, от чего ты их предостерег-то. Итак, почему Darknet вообще может быть интересен вот простым пользователям, нашим слушателям? На это есть несколько причин. Первое, возможность использовать привычные вам сервисы, те же соцсети, так, чтобы они не собирали о вас данные для рекламы или показывали ее меньше. То есть то, о чем сейчас говорил Никита. Вы заходите в соцсеть, и у нее меньше информации о вас, из какой вы страны, кто вы, что вы, чтобы показывать вам меньше рекламы или менее персонализированную ее. Вторая причина, чтобы найти контент, который подвергся цензуре. Например, очень много новостных изданий, те же New York Times, имеют свои Darknet-версии, так скажем. Сайт newyorktimes.onion, да, вот с таким адресом. И там публикуют материалы, которые были бы заблокированы в обычном интернете в какой-нибудь стране. Например, вот, по-моему, у них был кейс с Вьетнамом или Китаем. Третья причина, и самая популярная, да, которая ходит больше всего предостережений и мифов, возможность воспользоваться нелегальными услугами, даже жуткими услугами, контент 18+, и все-все-все вот такое. Не будем сейчас вдаваться в это во все. Там есть действительно жуткие вещи, которым действительно можно воспользоваться, чем мы вас предостерегаем не делать, но, к сожалению, это там есть. Четвертая причина. Возможность совершать анонимные покупки, в том числе с помощью криптовалюты. Я, Никит, честно тебе скажу, не хочу приводить примеры того, что можно найти и купить в Даркнете, причем реально, да, я имею в виду вот все эти нелегальные услуги, товары, контент 18+. Но я думаю, было бы интересно привести примеры того, зачем люди идут в Даркнет, при этом что, скажем так, является умеренно плохими услугами и товарами, без какой-то жести. Например, что можно найти для себя в Даркнете из максимально прикладного, максимально, так скажем, пусть и пиратского, но полезного в повседневной жизни. Например, вы сможете купить там услугу по тому, чтобы разлочить заблокированный iPhone. Например, если вы забыли напрочь пароль или нашли потерянный. Собрать компромат на человека, да, собрать какие-то свидетельства чего-то. Скорее, даже не собрать, а купить у кого-то. Проверить, может быть, что-то расследование. Идем дальше. Что еще можно купить? Можно купить спираченные аккаунты разных сервисов с видео, с фильмами, с музыкой. Например, известный факт, что в Даркнете можно приобрести аккаунты Netflix, на которых оплачена подписка на какой-то срок, и вы как бы их покупаете и можете пользоваться, смотреть все те фильмы и сериалы, которые предлагает Netflix. Мы не призываем их покупать. А еще в Даркнете можно пиратить другого рода услуги, например, также покупать чужие аккаунты, но уже не от видеосервисов, а от сервисов такси, например, и какое-то время кататься за счет другого человека и его привязанной банковской карточки. Ну и, конечно, в Даркнете идет активная торговля самыми разными данными о людях, организациях, на основе чего иногда и строятся эти самые компроматы и собираются свидетельства. Не всегда это касается каких-то криминальных расследований или чего-то такого. Иногда в Даркнете просто продаются большие базы данных имейлов и личных номеров мобильных телефонов, которые какая-то организация выкупает и потом использует для холодных прозвонов. То есть это вот та самая история, когда вам начинают названивать незнакомые номера и предлагать какие-то услуги, на которые вы никогда не подписывались, и вы думаете, странно, номер я нигде не оставлял, а почему мне звонят? Ну, иногда это история про то, что ваш номер попал в базу, которая попала в Даркнет, где ее купили и теперь используют для холодных прозвонов. Никит, вроде по основному прошелся. Что скажешь, есть что добавить?
Из адекватного, да, ты перечислил, мне кажется, достаточно много.
Да, и то последнее, про что я говорил, оно и так как бы нелегально, естественно, да, про все эти айфоны, компроматы и услуги.
Из нелегального это, наверное, просто вообще цветочки, что там продается.
Чтобы было понятнее, дать хоть какой-то пример. Нелегальная торговля оружием – это вот то, что точно можно найти в Даркнете. Но далеко, опять-таки, не самое худшее. Мы не будем на этом сейчас останавливаться. Я уверен, те, кто захотят, заинтересуются, сами смогут нагуглить эту информацию. Никит, у нас же с тобой есть интересная история, кейс, можно сказать, да, о том, как работал и работает один из крупнейших вот таких нелегальных магазинов в Даркнете. Можешь о нем, пожалуйста, рассказать? Это будет и хорошим примером, не вдаваясь в жесть, и как такая история из Даркнета.
В Даркнете какое-то время, да даже до сих пор работало, кто-то, видимо, перенял всю эту индустрию, так сказать, работает самый большой веб-сайт, который позволяет реально торговать всем. Я имею в виду всем. От оружия до наркотиков и всякой жести, которую мы даже не будем называть. И называется он очень мило «Шелковый путь», «Silk Road».
Точно, надо будет в одном из подкастов рассказать про настоящий шелковый путь. Это ж вообще с ума сойти. Дорогие слушатели, извините, это организационный момент, но, может быть, напишите заодно в комментарии, захотите такую тему или нет. Слушай, настоящий шелковый путь, это ж вообще жесть, как круто.
Да, и за настоящий шелковый путь не сажают на 2 пожизненных, это то, что я могу вам сказать.
Ладно, продолжаем.
В общем, это был веб-сайт, точнее, что значит был, он и есть. Хотя везде пишут, что, а вот даже если зайти на Википедию и посмотреть на ссылку этого веб-сайта, обе они помечены как больше не работают. Но, извини меня, их тут уже 3 или 2. Веб-сайт, на котором можно было торговать абсолютно всем, при этом используя криптовалюту биткоин на тот момент. Создана она была человеком по имени Росс Убрихт. Это американский программист, который в университете начитался всякой философии. Я просто смотрел с ним интервью, ну и читал его дневники, как бы изъяли. Вкратце скажу так, парень создал этот сайт, сайт просуществовал 2 года, до того, как парня этого вычислили и арестовали. Посадили его по каким-то просто неимоверному количеству статей. Ему присудили 2 пожизненных срока. Он больше никогда не выйдет из тюрьмы. Ему сейчас 37 лет, и ему очень, наверное, весело там. А засудили его за от продажи наркотиков при помощи интернет-ресурсов до заказов пособничества к криминальной деятельности за счет интернет-ресурсов.
Нелегальный маркетплейс, где ты можешь купить услуги, товары, в большинстве своем нелегальные, да? Но по сути, это же такой как бы интернет-магазин, маркетплейс, где плати биткоином, и будет тебе от запрещенных веществ и так далее, да, пособничество в криминалистических целях.
Я читал все, что о нем написано, и удивительная вещь, он на 100% этически убежден, что то, что он делал, это правильно, потому что он считал, что ему нужно создать платформу, которая позволит людям свободно от гнета правительства, то есть торговать, жить, экономически развиваться, то есть без гнета и контроля правительства. Но если почитать его биографию, он там в университете очень активно экономической философией интересовался, а экономическая философия может довести до таких вот мыслей. Я пару раз читал, я тебе так скажу, есть некоторые экономические философы, которые очень страшные вещи предлагают. Вот как видишь, некоторые люди берут за основу для своих планов. Парень за 2 года существования этого сайта, сайт, наверное, до сих пор существует, но парня арестовали спустя 2 года, и у него на каком-то из его кошельков нашли 144 тысячи биткоинов. $9 миллиардов. $9 миллиардов на данный момент. Их, наверное, у него либо заблокировали, изъяли, я не знаю. И они ему все больше не нужны.
Вывели на Киви кошелек. С ума сойти на самом деле.
Ну, ты сам должен понимать, этот трафик, наверное, был просто неимоверный. Количество транзакций.
И особенно их абсолютное значение. Я не думаю, что эти все нелегальные штуки покупали за какие-то гроши. Да, но вот мы с тобой, я боюсь, сейчас запугаем пользователей, слушателей наших дорогих. Вместе с этим, учитывая то, что, да, в Даркнете полно вот таких нелегальных штук, Deutsche Welle, кажется, новостное издание, они проводили небольшое исследование Даркнета, и они замеряли, что в Даркнете ищут большинство пользователей. Меньшинство будет искать эти самые нелегальные вещи. Но им хотелось понять, что люди там вот чаще всего потребляют. Потому что, опять-таки, в Даркнете далеко не только нелегальщина. Так вот, согласно Deutsche Welle, 93% пользователей Даркнета, еще раз, ни каких-то там специальных хакеров, ни каких-то там инженеров и вот этих вот философов экономических, просто 93% всех пользователей Даркнета пользуются обычными сервисами. То есть те же соцсети, YouTube, почты. Мы сейчас приведем пример, как они могут пользоваться и когда это действительно выручает. Еще раз, 93% пользователей Даркнета обращаются к обычным сайтам, соцсетям, сервисам, которые они могут найти в обычном браузере. Просто они используют доступ к Даркнету, чтобы не оставлять за собой следов, чтобы меньше видеть рекламы. И оставшиеся 7%, соответственно, да, они заходят на сайты, которые содержат в себе нелегальные товары, услуги. На тему анонимности и шифрования вот этого всего. Никит, я тут тоже нашел одну интересную не историю, а гайд, можно сказать, который вот переплетается с историей о том, что ты говорил в начале, про шифрование, анонимность, вот это все, и про то, что я сейчас сказал. Даже без паранойи, действительно может быть какая-то информация, которую ты захочешь передать человеку так, чтобы в случае перехвата, или если за тобой следят, или если ты селебрити, например, или просто высокопоставленный человек, чтобы даже в случае перехвата ее не смогли понять и опубликовать. Так вот, смотри. Вопрос такой. Можно ли как-то шифроваться, чтобы данные не утекли в сеть, даже когда их перехватили? Например, если это было email-сообщение. Вот оказывается, что можно. Например, можно зашифровать свою переписку в почте с помощью обычного шифрования, но выполненного не с помощью, да, вот таких вот бумажек, карандашиков и выписывания алфавита, а с помощью специальных ключей, которые создаются в программе. Итак, смотри. Суть вкратце такая. То, что я нашел. Как зашифровать email-сообщение, например, если очень хочется. Скачивается специальная программа. Вы ее, уверен, легко нагуглите. В этой программе вы создаете публичный и приватный коды. Публичный код вы отправляете вашим коллегам, товарищам, в общем, отправителям. А приватный код держите при себе и никому его не показываете. Вы отправляете публичный код отправителю, по которому он будет шифровать сообщение. А вы с помощью своего приватного ключа, который вы никому не показывали, будете расшифровывать зашифрованное сообщение от получателя. Естественно, вы это будете делать не вручную, а с помощью программы или сервиса, который вы скачаете, автоматически. Но в чем суть? Суть не в том, как вы это будете делать, а в том, что даже в случае, если кто-то взломает вашу почту или просто перехватит сообщение, которое вы отправляли друг другу, для перехватчиков это сообщение будет выглядеть просто как абсолютно рандомный набор символов, букв, цифр, и ваши сообщения не смогут прочитать, не имея доступа к вашему приватному коду. То есть, еще раз, есть публичный код, есть ваш код приватный, публично отправляете отправителям, он с помощью программы шифрует сообщение и отправляет его вам, а вы его автоматически дешифруете с помощью приватного кода. Не то чтобы это какая-то внеземная технология, но просто я когда готовился к подкасту и увидел эту штуку, вот это оказывается в ходу, Никит. Знаешь, как не нужно быть семипядей во лбу, чтобы там сверх закодировать что-то, послание или сохранить тайну переписки хотя бы минимально, не требует большого ума и каких-то там знаний. Но вот один из способов, который даже не требует, кстати, подключения к Даркнету. Тебе есть что еще сказать по поводу вот, шифрования или чего-то такого, анонимности?
Если я помню точно, ну, я не буду это, конечно, пересказывать, потому что это сейчас превратит подкаст в математическую лекцию, но я помню, у нас даже были способы шифрования, вот как шифруются. Мне это по работе не нужно, я все-таки не хакер и не специалист по информационной защите, но как работают алгоритмы шифрования, нам показывали даже с математической точки зрения, потому что то, что ты сейчас описал, это именно такая, так сказать, шифровальная стратегия, как сам шифр разрабатывается, а потом дешифруется, это достаточно интересно, там для этого используется специальный метод, он даже как-то называется, типа RSA, по трем буквам имен тех, кто его придумал. В основу берется математика, связанная с prime numbers.
А, простые числа, вот, точно, простые числа.
Кстати, на самом деле, очень тяжелый вычислительный процесс для компьютера, когда у тебя берется диапазон в миллиарды. Представь себе, вот у тебя диапазон в миллиард, и тебе говорят, найди все простые числа до миллиарда. Для компьютера это достаточно тяжело. Большое вычисление. Для человека уже до 100 найти тяжело. Для компьютера...
Загадка от Жака Фреско.
Для слушателей, которые не знают, это как бы поиск цифр. Вот, например, вам скажут компьютеру, найди мне все простые цифры от 1 до 100. То есть вот цифра 1, цифра 3, цифра 2, цифра 5. А вот цифра 4 уже не подходит, потому что она на 2 делится. Вот надо находить цифры, которые могут делиться только на себя и на 1. И я вам так скажу, для компьютера это когда диапазон выбирается огромный, это очень большая вычислительная мощность. Даже как-то программу делали, чтобы этот алгоритм высчитать, и когда там задавали диапазон большой, там компьютер очень долго думать начинал. То есть, когда надо было найти до 100 тысяч все простые числа. Но всякие квантовые компьютеры справляются с этим на ура все еще и быстро достаточно, но у нас как бы квантовых компьютеров дома не имеется. Слушай, я вот просто сейчас подумал о том, что ты говорил до этого, про исследование Deutsche Welle и 93% использования нормального обычных сайтов, а не сайтов с доменом Onion и всяких нелегальных. Как они вообще это смогли посмотреть, если сама технология вот этого Tor-браузера, по сути, анонимизирует твои данные и шифрует данные, которые ты смотришь в браузере?
Чуть углублюсь в эту тему, потому что, естественно, исследование проводил не я. Сейчас я открою источник, мы с тобой попробуем разобраться и хотя бы понять, что к чему. Итак, еще раз, согласно статье на Deutsche Welle, 93% всех сайтов, которые посещали пользователи в Tor, находились в сети в свободном доступе и так, то есть те же соцсети и так далее. Как они это поняли? Кто у них там такой гений? Это исследование проводилось не самим Deutsche Welle, а исследование проводили студенты и преподаватели из Политехнического университета Виргинии и Скидмор колледжа, который расположен в штате Нью-Йорк. Значит, они попытались выяснить, кто на самом деле использует браузер Tor и к какому контенту через нее осуществляется доступ. Они применили свой собственный сервер, так называемый Entry Guard. Защитник на входе, что ли, позволяющий увидеть тип сайтов, на которые после подключения к Tor заходили юзеры. И вот, когда они его, вот этот Entry Guard, поставили, они увидели, что 93% всех сайтов, которые посещали пользователи Tor, находились в сети и так в свободном доступе. И только 7% сайтов принадлежат категории вот нелегальщины. Тут сразу даже от меня оговорка важная, что, смотрите, они замеряли только браузер Tor, а Никита говорил, что не только через Tor можно попасть в Darknet, соответственно, это уже идет в копилку недостоверности данных. Но, с другой стороны, если их вот этот Entry Guard действительно работал, то хотя бы смело говорить о том, что больше половины сайтов все равно легальны. Из тех, которые пользуются популярностью в Даркнете, я думаю, будет правомерно. Но да, вопросы, конечно, есть к исследованию.
Слушай, мы же говорили, что можно технологию Tor шифрования подключить даже в Google Chrome. Не знаю, я не изобретал технологию шифрования Tor, извините, дорогие слушатели, такое упущение. Но кто знает, может быть, некоторые люди используют Google Chrome. Может же кто-то подключить Google Chrome шифрование Tor, чтобы просто быть зашифрованным, и как ты, мы уже читали с тобой и говорили, не получать лишние рекламы, не получать лишние отсылки, и все равно пользоваться нормальными сервисами. И может быть тогда это тоже будет отмечаться для этих всяких entry guards, как использование Tor-браузера. Потому что в таком случае у меня вопросов никаких нет. Да, кто-то там для Google Chrome или для Mozilla поставил шифровательный какой-нибудь extension, плагин, и с ним просто занимался дальше обычными делами. А эти такие посмотрели и сказали: «О, он зашел в Даркнет. Еще один попался».
Да установил не тот плагин в браузер, приятель. Нет, его вяжут. А можно было просто войти в режим инкогнито. Ну что, мы потихоньку закругляемся, Никит, или тебе есть что еще сказать по теме?
Честно говоря, по этой теме можно говорить бесконечно, но мы, пожалуй, на этом сегодня завершим. Если у вас появятся интересы к темам, например, хакинга, там, или еще углубиться в тему Даркнета, потому что там полно историй людей, которые, там, знаете, сливали туда какие-то данные, потом попадались или не попадались. Ну, всякую чернь и жесть обсуждать не хотим, а с удовольствием всякие еще интересных историй вам подгоним, если у вас будет интерес про хакеров, про их способы. Только что буквально меня осенило, что у меня есть знакомый человек, который профессионально занимается киберкриминалистикой.
И слушает нас сейчас.
То есть мы реально можем и у нее каких-то историй набраться, и может даже ее пригласить. Кто знает. Возможностей развития для этой темы очень много. Если у вас появится больше интереса, то мы обязательно еще дальше эту тему обсудим, углубимся в нее. Дорогие слушатели, на этом эпизод нашего подкаста подошел к концу.
Спасибо, что послушали этот выпуск. Надеемся, вам было интересно. Поделитесь, пожалуйста, мнением о подкасте в целом и об этом выпуске в частности, что нравится, что не нравится. Поставьте лайк, дизлайк, коммент, что угодно. Нам важна обратная связь от вас. Мы стараемся делать подкаст лучше для наших слушателей, поэтому ваши рекомендации и пожелания welcome. Напишите, дайте знать о них, пожалуйста.
До новых встреч, до следующего раза.
Пока-пока. Спасибо за прослушивание.